Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Мы поговорим сегодня о том, что без всяких оговорок касается каждого. Не в философском смысле, а в самом что ни на есть бытовом. Мы поговорим об отношениях с ближними и конкретно об узловом, самом тяжелом моменте этих отношений – о прощении. Думаю, каждый знает по себе, что тяжелее всего простить именно самого ближнего. Трудно не вспомнить ироничный афоризм о том, что ближние – это те, кого нам заповедано любить, и кто делает все от себя зависящее, чтобы сделать нашу к ним любовь невозможной. И действительно, разговор о любви неотделим от разговора о прощении и наоборот. На эту взаимосвязь указывают все наши сегодняшние собеседники, и я не подбирал их таким образом специально. Просто все они смотрят вглубь. И начнем с одного из самых известных проповедников XX века, митрополита Антония Сурожского. Он, как настоящий пастырь, говорит о прощении, не теоретизируя, а переводя проблему на предельно прикладной уровень. Вот есть, например, начальник, человек, который нам кажется, что называется, неприятным во всех отношениях. Он тоже ближний, потому что на работе мы проводим время иногда больше, чем с семьей. Отношения с начальником – вопрос всегда острый. Как настроить самого себя, чтобы хотя бы попытаться свести проблемы к минимуму? И главное, как настроить себя, чтобы самому не терять внутреннего покоя и мира в сердце? Очень часто разговор о прощении – это разговор не о поведении ближнего, а о нашем восприятии этого поведения. Послушаем, как к этой проблеме обращается в одной из своих бесед митрополит Антоний Сурожский.
И очень редко удается человеку тщеславному, пустому или чувствующему, что он, как говорится, маленький человечек на высоком коне, очень трудно такому человеку перемениться. Его должны менять, в общем, неподчиненные своим разговорам. Но что мы можем сделать, это его пожалеть. Потому что для того, чтобы быть в таком состоянии тщеславия, желания себе поклонения, нужно быть очень в себе неуверенным. Потому что человек, который в себе уверен в какой-то мере, в приемлемой мере, не нуждается в этом. Он делает свое дело, принимает знаки уважения с чувством смирения, потому что он сравнивает то, что ему удалось сделать, с тем, что надо бы было делать. И чувствует, что он ниже меры своей. Но человек мелкий, человек непонимающий, непременно будет стараться, если не достичь уважения, то добиться знаков уважения. И вот, как я сказал только что, его надо жалеть. Жалеть, что у него такая слабость, такая неуверенность в себе. И проявлять к нему не подобострастие, а уважение, реальное, то есть которое соответствовало бы тому, что он собой представляет. что он умеет делать, на что он годится, чем он хорош. И опять-таки я скажу, его жалеть. И если мы только научимся такого человека жалеть и к нему относиться с жалостью, а не с раздражением, то, может быть, постепенно могут создаться такие отношения, при которых он начнет оттаивать, когда ему будет уже не страшно, что его унизят. Тогда он, может быть, перестанет стараться добиваться того, чтобы его поставили на пьедестал. Есть другая сторона в этом деле. Это сам человек, которого задевает такое поведение начальника. Потому что тот, который этим поведением задет, ранен больше, чем тот человек, которого он принять не может, каким он есть. Это относится вообще ко всей теме о прощении человека, прощении его повинности, свойств его личности. Пока мы не примиримся внутренне с человеком, то мы ранены. Порой не он. Порой этот человек ничем не страдает, потому что он себе не отдает отчета в том, что тут есть какая-то серьезная проблема. Для него, его проблема. А мы, потому что он не может найти своего пути, оказываемся ранеными. Ранеными раздражениями, обидой, ранеными тем, что мы человека принять не можем. Или, как апостол Павел говорит, не можем друг друга тяготы носить. Человек нелегко меняется. И часто приходится довольно долго терпеть недостатки того или другого человека, проявляя к нему внимание, но не подобострастное внимание, не такое внимание, которого он ожидает, а человеческое внимание, которое дал бы ему чувство, что к нему внимательны не потому, что он добивается чего-то, а потому, что он, как человек, заслуживает человеческого внимания. С вопросом о прощении эта тема очень остро стоит, потому что порой мы бываем оскорблены, ранены словами, поведением, просто всей личностью какого-либо человека. Порой мы ранены его словами и поступками, намеренными, а порой тем, что он есть просто сам таков. И он, может быть, не страдает, но мы страдаем. И тут вопрос стоит о том, можем ли мы с человеком примириться, сказать, да, вот он таков. Скажем, мы примиряемся с тем, что человек физически неприглядный или нас отталкивает, но мы это терпим. Потому что физические свойства – не его вина. Вот я скажу, что очень часто те душевные свойства, которые нас ранят и раздражают, тоже не его вина. он не кичился бы, он не добивался бы подобострастия, если бы он был в себе хоть сколько-то уверен, если он мог бы себя сколько-то уважать. Но очень часто бывает, что человек не может, не умеет себя уважать. Потому что ему никто не дал возможности с детства. И вот тема для человека, который находится с таким начальником, или с кем-нибудь, кто его оскорбил, или постоянно оскорбляет, в том, чтобы не дать этому человеку его самого ранить, а с улыбкой посмотреть на человека и сказать: «Бедненький, бедненький, не понимает, он не вырос, он не дорос до взрослости, он живет страхом, что его унижат». Что бы сделать, чтобы излечить в нем этот страх? В каждом отдельном случае, конечно, приходится подойти к человеку различно. Но вот можно об этом подумать конкретно. Попробовать ему показать, что ему не нужно это, что и без того к нему относятся хорошо. Не обязательно с уважением или почтением, что это зависит от его успеха в работе, а как человеку. И что мы готовы стать рядом с ним и помочь ему удачно, хорошо проводить работу. А когда это не бывает, внутренне улыбнуться, как мы можем улыбнуться на поведение ребенка и сказать: «Бедненький, он еще маленький, не понимает. Рано или поздно, может, даже он поймет».
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о прощении. Итак, одна из основных идей в разговоре о прощении – это сакцентировать внимание не на ближнем, а на себе самом. Эту мысль в одном из своих эссе развивает английский писатель Клайв Стейплз-Льюис. И это еще один разворот темы – задуматься о том, что и мы, каждый из нас, это тот, кого кто-то другой, ну, просто не может простить. Послушаем аудиоверсию эссе Клайва Льюиса под названием «Беда с этим Н».
Мне кажется, я могу с уверенностью принять, что 7 из 10 моих читателей вконец извелись из-за какого-нибудь человека. Тот, у кого вы служите, или тот, кто служит у вас. Тот, у кого вы живете, или тот, кто у вас живет. Ваша свекровь или теща, ваш сын, ваша жена или кто-нибудь еще портит вам жизнь. Надеюсь, вы не слишком часто жалуетесь, но иногда все же бывает. Друг или просто знакомый спросит, что с вами, и вас поневоле прорвет. Обычно собеседник скажет вам на это: «Что же вы молчите? Почему вы прямо все не выложите жене, мужу, отцу, дочери, сыну, начальнику, квартирной хозяйке? Не звери же они? Объясните все как есть, разумно, спокойно, без нервов». А вы, что бы вы вслух не ответили, думаете в тоске: «Ох, знал бы он этого Н». Вы-то знаете его, ее. Вы-то знаете, что безнадежно взывать к его-ее разуму. Может быть, вы пытались поговорить, и у вас опустились руки. Может быть, не пытались, понимая заранее, что из этого выйдет. Вы знаете, что Н устроит скандал или недоуменно на вас уставится, или пообещает исправиться, а через сутки станет таким, как был. Наверное, третий вариант хуже всего. В общем, вы знаете, что с «Н» не сладишь. Вы помните, как ваши попытки разбивались о его несокрушимую лень, или необязательность, или тупость, или ревность, или властность, или обидчивость. Когда-то вы думали, что если жизнь станет получше, «Н» переменится. Но эти иллюзии в прошлом. Война кончилась, жалования повысили, болезнь вылечили, а «Н» не меняется. Даже если вы получите миллион, муж не перестанет грубить вам, жена не перестанет ворчать, сын пить, а теща или свекровь от вас не уедет. Понять это уже немало. Полезно знать, первое, что истинное счастье зависит не от внешних обстоятельств, а, среди прочего, от свойств ваших ближних. И второе, что вы этих свойств изменить не можете. Тут-то мы и подходим к самой сути. Поняв это, вы поймете впервые в одном определенном смысле, каково приходится Богу. Ведь это случилось и с Ним. Он дал нам прекрасный поистине райский мир. Дал нам разум и совесть, чтобы мы знали, как в этом мире жить. Сделал так, что необходимое для жизни – еда, питье, отдых, сон, работа может беспредельно радовать нас. А мы все портим. Каждый из его даров становится для нас лишним поводом к злобе, зависти, излишеству, корысти и глупости. Вы возразите мне, что Богу легче, так как Он может изменить людей, а мы не можем. Но разница меньше, чем вы думаете. Господь наш поставил себе правилом не менять человека насильно. Он может его изменить и изменит, но только тогда, когда человек ему поддастся. В этом смысле он ограничил свою власть. Порой мы этому удивляемся и даже об этом жалеем. Но Богу виднее. Он предпочел мир свободных существ со всеми его опасностями миру праведных роботов. И чем ярче мы себе представим этот второй мир, тем лучше мы поймем Божью мудрость. Я сказал, что вы увидите, каково приходится Богу в одном смысле. Так оно и есть. Божий взгляд на дело отличается от вашего. Во-первых, глядя на некий дом, завод или контору, он видит на одного человека больше, чем вы. И следующий, очень большой шаг по пути мудрости – узнать, что и с вами нелегко. У вас тоже есть роковое свойство, о которое разбиваются надежды и попытки ваших ближних. Вы не отмахнетесь фразой «Ну, конечно, и у меня есть свои недостатки». Надо понять, что у вас есть свойство, вызывающее у других именно отчаяние, о котором мы говорили. Почти наверняка вы о нем и не подозреваете, как не подозревает ничего тот несчастный герой рекламы, у которого пахнет изо рта. А почему же, спросите вы, вам об этом не скажут? Поверьте, вам говорили и не раз, но вы не могли вместить. Быть может, злоба, ворчанье или странности, на которые вы жалуетесь, это просто попытка открыть вам глаза. Но даже если вы знаете порог, вы знаете его мало. Вы скажете: «Да, я вчера погорячился», а другим ясно, что вы вообще злой. Вы скажете: «Что-то я перепил», а другим ясно, что вы вообще пьяница. Словом, Божий взгляд отличается от нашего тем, что Он видит всех, а мы всех минус один. Есть и второе отличие. Бог любит всех, несмотря на их дурные свойства. Он терпит их, не терпя их греха. Вы скажете: «Ему что, он с ними вместе не живет?» Нет, живет. Он с ними в гораздо более глубоком смысле, чем мы, и всегда, без минуты отдыха. Всякий низкий помысел в их, то есть в нашей душе – всякий миг зависти, злобы, гордыни, жадности, спеси наносит удар его долготерпеливой любви и причиняет ему боль, которая сильнее нашей. Чем больше мы уподобимся Богу в этих двух отношениях, тем лучше для нас. Мы должны любить Н и видеть себя, как видим его. Говорят, что вредно думать о своих недостатках. Оно бы и верно, если бы, не думая о них, мы не начинали немедленно думать о чужих. Как на беду мы наслаждаемся такими мыслями, а что может быть вреднее? Трудно думать или не думать по заказу, но я бы посоветовал вообще забыть о чужих недостатках, кроме тех случаев, когда речь идет о наших учениках или детях. Как только такая мысль придет, гоните ее и думайте взамен о себе. Ведь именно тут, с Божьей помощью, вы можете что-то сделать. Из всех нелегких людей у вас дома или на службе вы можете всерьез исправить только одного. С этого и начните. К чему откладывать? Рано или поздно все равно придется, и чем позднее это будет, тем труднее. Выбора нет. Мы знаем, что сам Господь не может дать радости бедному Н, пока Н завистлив, злобен и сосредоточен на себе. И в вас, несомненно, что-то не позволяет Богу избавить вас от ваших постоянных мучений. Пока это не уйдет, вы не узнаете рая, как не узнает благоухание человек с насморком. Дело не в том, что Бог отправит вас в ад. В каждом из нас растет и крепнет какое-нибудь свойство, которое само станет адом, если его не вырвать. Предадимся же Богу сегодня, сейчас.
Это была аудиоверсия эссе Клайва Льюиса под названием «Беда с этим Н». А если задуматься, откуда вообще растет проблема? И почему так трудно прощать? Казалось бы, всем нам хотелось бы жить в любви, но почему-то мы так или иначе каждый раз спотыкаемся на одном и том же. У христианства есть ответ на эти вопросы, и он в человеческом себелюбии, в том, чем так или иначе, с христианской точки зрения, заражен каждый человек. Все те недуги души, которые вырастают из себелюбия, в христианстве называются страстями. И наш разговор будет неполным, если мы не скажем и об этом полюсе проблемы. Послушаем программу из цикла «Религиозная энциклопедия».
Страсти, недуги души. Едва ли можно найти писателя, который не размышлял бы о человеческих страстях. Читая, например, «Игрока» Федора Михайловича Достоевского, проникаешься ужасом перед неудержимостью страсти, но вместе с тем невольно ловишь себя на том, что где-то в глубине души таится не ужас, но азартный восторг. Вот это жизнь! Жизнь полнокровная, безудержная, страстная, так ярко описанная Гёте в диалоге между Фаустом и Мефистофелем.
Фауст. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их, на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихрь огорчений и забав.
Мефистофель. Со всех приманок снят запрет, но жаждой радости терзаем, срывая удовольствий цвет, не будь застенчивым кисляем, рви их смелее, мой совет.
Фауст. Нет права, ты не подражаем, о радостях и речи нет, скорей о буре, урагане, угаре страсти разговор.
Удивительное дело. Действительно, в страсти о радостях и речи нет. Однако, что же дает страсти такую безмерную власть над человеческими душами? Может, какое-то древнее проклятие? Или же страсти – это крик души, порой истерический, из затхлой темницы обывательщины и пустоты? Отчаянная попытка вырваться, Откуда и куда? В современном понимании бесстрастность едва ли не синоним всегреховности. Бесстрастный понимается многими как бесчувственный, холодный, безразличный, высокомерный.
Не ваш грех, ваше самодовольство вопиет к небу. Ничтожество ваших грехов вопиет к небу.
Эти слова Ницше во многом задают тон нынешнему отношению к жизни. Однако разве в этих словах не слышно надрыва, который привел немецкого мыслителя на койку психически невменяемых? Что же такое страсть? И в греческом, и в русском языке у этого слова один корень – глагол «страдать». Страсть – это то, что приносит страдания, хотя это страдание порой кажется таким вожделенным. Христианские подвижники сравнивали одержимого страстями с псом, который лижет зубья пилы, вкус крови его пьянит, и он еще яростнее набрасывается на острые зубья, разрывающие его собственное тело. Главная приманка страсти – маячащее перед глазами удовольствие, которое пьянит своей близостью, но и отодвигается все дальше и дальше, чем глубже человек погружается в страсть. По своей сути, любая страсть – паразит. Страсть паразитирует на добрых по своей сути силах и стремлениях, вложенных Богом в человека. Поэтому тот, кто противостоит страстям, вовсе не становится бесцветным и бесчувственным. Напротив, когда разрубаются цепи страстей, онемевшие силы души получают долгожданную свободу.
Корень всех страстей – самолюбие.
В этих словах отражена и причина притягательности страстей, и в то же время показана главная задача, которую стремится решить христианин – победить эгоцентризм, высвободить в душе место для Бога и других людей. Аскетика, или искусство побеждать страсти, выделяет 7 главных страстей, растущих из самолюбия. Это гордость или высокоумие о себе, тщеславие, которое не может жить без признания и похвал. Далее идут гнев, печаль, уныние, сребролюбие, чревоугодие и блуд. Каждая страсть накладывает свой особый отпечаток на душу. Аскетика учит распознавать страсти с их зарождения. Между разными страстями существует тонкая, но реальная связь. Так от чрезмерного угождения чреву восстает блудная брань. Пресыщение блудной страстью порождает сребролюбие. Сребролюбие дает повод гневу. От гнева рождается печаль, а от печали – уныние. Поэтому
против страстей надо сражаться тем же порядком.
Но о специфике каждой из страстей и о том, какими способами преодолеваются страсти, мы будем вести разговор в следующих передачах.
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с интересными христианскими авторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».